давайте познакомимся. Меня Наталья зовут, вас?
Лена.
Лена, очень приятно. И вы всех запоминайте, я вас сейчас тоже буду спрашивать. Представьтесь народу. Вы запомнили этих четверых коллег? Ну, назовите нам их. Очень хорошо. Как вас зовут? Сергей, вы с нами остаетесь на этот тренинг? А, вы на ассертивность, да? Сергей, Ольга. Ольга, вы запомнили остальных? Расскажите мне. Хорошо. Ольга. Ольга запомнила соседей справа? Две Ольги у нас, посмотрите. Две Лены, Элла, Сергей и Юля. Мария и Нелли. Кто у нас по имени на Нелли похож? Элла. Где у нас Ольги находится? Маша у нас где? Хорошо, все запомнили? Ладно. Да, теперь... Ну, вот смотрите, у нас есть такой пункт сегодня. Если вам нагрубили в общественном месте, и как вести себя с хулиганами? Есть какие-то у вас жизненные ситуации, когда вы вам нагрубили, и вы не знали, как себя вести? Не обязательно это в общественном месте. Это может быть на работе, это может быть и в очереди в магазин, это может быть и с вашим другом или знакомым, это может быть с вашим пациентом, если вы врач, это может быть с вашим клиентом, если вы юрист, все, что хотите. Были такие ситуации? А вот можете припомнить? Так, едешь на работу. Конкретненько, что начинается? И что вы не знаете, как сказать? Так. Это что, очень актуально? Да, ага, можете вообще вот сюда сесть, поближе будет, да? Заводит. А вы знаете, вот есть такой принцип, если у нас внутри нет вот этого заводного механизма, то нас никто и не заведет, это 100%. Можете записать себе на сегодня первый афоризм. Человек, который портит мне настроение, имеет надо мной власть. Человек, который портит мне настроение, имеет надо мной власть. Я даже замечала много раз, что судьба словно выполняет определенные какие-то кармические закономерности. Например, если вы обидчивы, я внимание всем говорю, если вы обидчивы, вас будут обижать, унижать, и будут вам докучать до тех пор, пока вы не поймете, что надо разучиться обижаться. Причем будут это делать наиболее близкие, будут это делать наиболее болезненно, всячески наступая на самые любимые мозоли и бия вас по самым болезненным местам, потому что они у вас знают, о вас знают достаточно много. Вот, мы тех всего вернее губим, кто сердцу нашему милей. Так причина, значит, в вас, потому что мы не можем запретить окружающему миру проявлять по отношению к нам хамство. Вот что происходит у вас внутри, когда вам кто-то говорит? Что толкаетесь? Как вы себя поменяли? Значит, напоминаю вам, что манипулятор получает удовлетворение двух сортов. Так называемое первичное и вторичное. Манипулятор – это человек, который хочет нас использовать так, как ему этого хотелось бы. Например, спровоцировать какую-то заранее предвиденную реакцию и получить именно такую реакцию. Например, разругаться на вас матом, и если вы покраснеете, выйдете из себя или не будете знать, что сказать, это как раз будет желаемая реакция. Значит, первичное удовлетворение манипулятор получает уже от самого того факта, что он излил на вас негатив. У него он раздосадован, у него отвратительное настроение, предположим, просто своим зонтиком по вашим колготкам, и у вас огромная стрелка, и хотя бы, например, своей сумочкой с рыбой к вам прикоснуться, или сделать так, чтобы с этой сумочки текло на вас, или просто осознавать, что от тебя пахнет, и ты не стоишь там в углу где-нибудь в вагоне. Вот знаете, бомжи есть, которые зайдут, они прекрасно понимают, что сидеть рядом него, и они садятся именно так, чтобы вот воняло, и вокруг вот это все было. Один раз очень интересную манипуляцию наблюдала, там на спор два студента, медика. Один взял в анатомичке органы различные, вот, замаринованные, и с ними в белом халате, в белом колпаке пошел, говорит, один в вагоне буду. Там, естественно, конечно, люди разбежались, раздвинулись в шоке. Вообще одна закричала даже, что это, что это, потому что там конечность сушеная была настоящая. И вот первичное удовлетворение они получают уже из-за того факта, что нашли вас как громоотвод. Наступим вам на ногу, скажем какую-нибудь гадость, или просто посмотрим, или хотя бы прижмемся своим тельцем, понимаете, к вам. И вы будете не знать, куда деться, а сзади-то тоже налегают. Это уже первичный кайф наступил. И вот на это вы никак повлиять не можете. Но вы можете повлиять на вторичное вот это удовлетворение, то есть лишить его радости, если вы не выдаете ту реакцию, которую этот человек ожидает. Есть несколько приемов. Например, прием под названием тренажер. Тренажер по выработке терпения. Запишите себе этот прием. Тренажер по выработке терпения. Представьте себе, что люди вокруг вас, которые вам докучают и вас раздражают, это тренажеры по выработке терпения. У некоторых граждан есть потрясающая способность выводить вас из себя. И они каким-то образом провоцируют вас именно на агрессивный стиль поведения. Одна позвонила мне и говорит: «Я вот понять хочу. Я вот вам интересно как клиент, или вы ко всем одинаково подходите? Я вот хочу, чтобы вы во мне были заинтересованы. Посмотрите, я ведь на корпоративное обучение могу повлиять в своей организации. Так вот, вы заинтересованы лично во мне. Вот могу, например, я прийти на какой-нибудь ваш семинар бесплатно». И много чего она еще говорила. И я думаю, а почему, собственно, меня трясет? Вот почему меня трясет? Почему я говорю, что нельзя прийти бесплатно, что это некрасиво, нехорошо, что халява – это грех, что за спасибо работать нельзя и так далее? Зачем я это все делаю? Почему? И вы знаете, я для себя вот в тот момент поняла, что у некоторых людей есть дар выводить других из состояния комфорта и равновесия. Они это делают ни с кем попало. А, например, с высокоэнергичными людьми. Для того, чтобы когда те начнут возмущаться, что-то говорить, или, например, просто эмоционально возражать и спорить, потоки энергии вместе со словами идут. И если человек, например, молодой, здоровый, психически полноценный, и его провоцируют, они каким-то образом к этой энергетике подключаются. То есть у тебя слабость появляется натурально, а у них настроение повышается. Вот в этом, собственно, и заключается вампиризм. Одна из разновидностей вампиризма. Поэтому этим гражданам не надо дать возможности почувствовать, что они подключились к вашим баллонам. Тренажер по выработке терпения. В чем заключается прием? В том, что тренажер – вещь дорогая. Ломать ее нельзя. Кричать на нее абсолютно бесполезно. Ей нужно научиться пользоваться. То есть, если она вырабатывает у тебя терпение, то есть провоцирует тебя на вот это все, то ты и скажи себе: «Так, моя задача – выслушать все до конца, сказать: да, хорошо, конечно, да-да-да-да-да-да-да-да». И как минимум, то есть если вас несет, а вы ровно дышите, вы расслабляете шейно-плечевую зону, и это уже большое достижение. Иногда, когда вы чувствуете, что вас несет, вот у кого несет в жизни? Сергей, вас несет когда-нибудь? Несет, да? Сергей, а вот в каких ситуациях вас несет? Расскажите гражданам. Вы у нас один мужчина сегодня, ну порадуйте нас. Ну, например. Ну вот в рабочих ситуациях вы, наверное, начальником работаете. Есть немного, да? То есть у вас есть люди в подчинении. Вот в каких ситуациях вас несет? Ну, можете раскричаться, повысить голос, можете матом выругаться. Можете. Ага, на кого? Вот сейчас интересный момент. На начальника или на подчиненного? На партнера. А на подчиненного можете? На подчиненного реже. А на начальника? Начальника вряд ли, да? А их просто нет. Как это? Так бывает, да? Хорошо, предположим, если... Да, если, предположим, вы арендуете помещение в здании бизнес-центра, на хозяина бизнес-центра вы станете ругаться матом из-за того, что не работает кондиционер. Это вот к чему я веду-то, да? Да, ну понятно, да-да-да. Или, например, на мэра города, а? Ну, как бы нет, да? То есть посмотрите, что получается. И если мы сейчас копнем каждого из вас, то мы на заводделение мы не станем матом ругаться. А на свою секретаршу мы можем позволить себе. Или там наш подчиненный там какую-то сделку провалил и вел себя не так. Или в присутствии клиента продолжал есть пакетный суп. Мы ему покажем. Потом, возможно, мы себе пилим и ругаем за то, что мы это сделали. И говорим себе, ну мы не могли сдержаться. Ничего подобного. Если на директора бизнес-центра или на директора банка, в котором ты работаешь клерком, ты не кричишь матом, а кричишь матом ты на своего подчиненного, который там, знаешь, то значит вывод прост. Ты можешь себе это позволить. То есть это определенная распущенность. То есть мы себе это позволяем делать. Но представьте такие слабые и мелочные душонки, как манипуляторы. Ну чего с них бедненьких спросить? Конечно, они наслаждаются, это единственная радость в их жизни, за веревочки подергать, хоть какую-то властишку проявить, ну не сложилось в жизни. Ну она начальник над дверью, телефоном и туалетом, а тут вы. Ну единственный шанс самоутвердиться, это ну хотя бы в туалет вас не пустить, чтобы вы лопнули здесь, понимаете, и залили бы все вокруг. Вот это будет действительно уже приятно. Несчастные люди. Поэтому использовать надо провокаторов как тренажер по выработке терпения. Мне очень нравится министр иностранных дел Франции Толеран. Сколько уже времени прошло с его смерти, но он когда умирал, говорил, я хочу, чтобы люди продолжали и после моей смерти думать, что я был за человек, переживать о том, что я переживал, пытаться догадаться, что было у меня на уме, что было в моем сердце, чего я хотел, к чему стремился. Это был человек совершенно не подвластный никаким влияниям извне, никто не мог понять, что у него в голове, он никого не обсуждал, лишнего не скажет, все говорил на холодную голову, по четко спланированному сценарию. Вот это удивительно. Запишите себе еще один прием. Новый образ собственного я. Новый образ собственного я. Когда мы встречаемся с людьми, производящими на нас благоприятное впечатление, на которых нам хочется быть похожими, то нужно стараться от этих людей взять себе самое лучшее. Например, у какого-то человека вкус в одежде. Кто-то потрясающе подбирает духи. У кого-то великолепно чистая речь. Кто-то очень вдохновенно говорит, и мы чувствуем, что нам бы вот этого вдохновения не хватало, нам бы хотелось. Кто-то держит себя в отличной физической форме, и нам нравится, какие штуки этот человек выделывает. Почему бы нам с собой не заняться и как минимум не начать бегать по утрам? Вот. Есть некоторые люди, в присутствии которых мы начинаем подтягиваться. То есть мы подтягиваем уровень своей речи, мы не позволяем себе что-то сказать, что мы в другом бы обществе сказали. Есть еще один внутренний прием, который называется чистота слова. Как только вам хочется сказать гадость, выругаться, быть безобразным человеком, раскричаться, топать ногами, трясти головой, вы скажите себе внутренне «чистота слова» и повторяйте как мантры. «Чистота слова», «чистота слова», «ровное дыхание», «чистота слова», «ровное дыхание», «чистота слова». Потому что действительно человек, который может обуздать самого себя, он молодец. Образное представление, методы борьбы с самими собой. Представьте себе, что те слова, которые исходят из вашего ротика, имеют запах. Можете себе представить, как пахнет матерщина, ругательство? Написано в Слове Божьем, то, что входит в уста человека, не оскверняет человека. Потому что, ну, пища физическая мы съели, кто знает, чем мы сходили в туалет. Вот это то, что в пище было нечистым. То есть нечистые компоненты уходят, полноценные, драгоценные компоненты пищи становятся частью нашего тела. А написано, то, что исходит из уст человека, оскверняет его. То есть наши слова, которые не являются чистыми, а являются грязными, ругательными, это матерщина. Они, если сравнивать их с субстанциями, более всего похожи на нечистоты. Вот и представьте теперь себе, что в тот момент, когда вы говорите эти слова, ваши драгоценные уста превращаются в источник для этой субстанции. Ну как, ничего себе? Вот поэтому и написано, что осквернение происходит, и что из одного и того же источника не может течь одновременно и горькая, и сладкая вода. Конечно, все люди не святые, периодически что-то случается, но надо делать выводы и работать над собой. И это бесконечный путь для работы над собой. Если кто-то себя так оскверняет, то зачем ему уподобляться? Это от бессилия на самом деле. Если на вас разразилась матерная тирада в общественной очереди, вспомнили мать, родственников, послали, сделали ангелом, запишите себе, ангел в переводе с греческого означает посланный. Я помню, приехала по одному адресу, аккумулятор у меня сел, на улице был дождь, а кодовый замок был закрыт, и дверь закрыта, и замка, кода я не знала. Ну, это не центр города, причем дождь, там не особо много людей, чтобы попросить. Я смотрю, какие-то звуки, разговоры какие-то раздаются, явно откуда-то с первого этажа, из-за угла дома, думаю, дай зайду. Там такой садик небольшой, дворик внутренний весь закрыт, и все достаточно хорошо слышно. И вот я захожу за угол, и там на первом этаже окно завешено одеялом, таким, знаете, байковым. И за этим одеялом какая-то беседа происходит. И там какие-то голоса такие, и слова соответствующие, что можно дорисовать вообще, что там происходит у людей застолье. И такое вот какое-то, да, может быть, дворницкая квартира или что-то вроде этого. И я думаю, наверняка же знают код в парадную. А я бы кинула камешки в окно, второй этаж-то был, но я точно не знала, какие окна. Трудно было понять по планировке. И я говорю, народ, они замолкли, я говорю, подскажите, пожалуйста, какой код на двери? И они мне говорят, а вы к кому? Я говорю, ну вот там, в такую-то квартиру. Они соображают, что не в их. И начинается там такое, что одеяло просто колыхается, и мне предлагается быстрыми мелкими шагами, то есть если перевести на доступный язык, со страшной скоростью, побыстрее отсюда, вот, и вообще, потому что я там такая-то и такая. И это через одеяло. Одеяло не поднимается, никто не отодвигает ничего. Я говорю тоже с другой стороны одеяла. Возможно, в чем-то вы правы. И там наступает гробовая тишина. И она длится до тех пор, пока я не сажусь в машину. То есть там произошло полное остолбенение. Потому что матюги вообще это проклятие в адрес собственной генетики и в адрес своей жизни, и в адрес своей собственной матери. Это то, что потомки Чингисхана использовали для заклятия врагов на смерть и болезни. И вы должны это знать, потому что проводили многочисленные эксперименты, когда нанимали уголовников материться над водой, и потом этой водой поливали цветы. Знаете, то, что оставалось от цветов, это цветами вообще сложно назвать было. Самые страшные колючки засыхали. Поэтому этот прием называется «На мат можно так и реагировать». Возможно, в чем-то вы правы. Когда говорят «твою мать», возможно, в чем-то вы правы. Понимаете? В чем? А вот в том. То есть пока еще дойдет, это очень хороший способ реагирования на матерщину. Есть прием под названием переключение. Когда вы говорите совсем из другой области, вообще не имеющей отношения к делу, когда вас провоцируют. Вот в общественном транспорте, вот вы такая и розедакая, и вот вы не так стоите, и прижимаетесь, и толкаете, и вообще, и все такое прочее. и откуда такие берутся. А вы говорите, ну это надо с пафосом. Так. А в каком году родился Александр Македонский? Максимум, что можно услышать на это, сумасшедшая там типа. Ну то есть люди, они не, это короткое замыкание, то есть они не знают, что на это отвечать. Это, во всяком случае, уже по ниспадающей будет, потому что реакция неожиданная, не то, что этот человек, на что он вас провоцирует. Вот есть известная такая ситуация, вопрос к аудитории. Предположим, вы выходите из гипермаркета, направляетесь в сторону своего автомобиля, садитесь, включаете, поворачиваете ключ зажигания, сзади к вам представляют что-то холодное металлическое к шее, и вы в зеркале заднего вида видите, что, в общем-то, личико-то оно как раз вот говорит о том, что намерения-то серьезные. И вам говорят, езжай там туда-то. Вот ваши действия. Ну, сосредоточься, езжай, я вам говорю, ну, не испугаться, ах. Да. Была, что с вами было, расскажите, порадуйте людей.
Работала я в третьем роддоме на Щёрсе, то есть это на Белорусской стороне, там было, как бы, существует еще больница номер 10 ортопедическая, и туда в основном свозят всех людей с переломами. То есть скорые, которые туда людей привозят, обязательно снабжены наркотическими веществами. Мы с подругой идем вечером, примерно в 11 часов, на трамвай. Там как раз кольцо трамвая. Подбегает ко мне мужчина, совершенно хорошо одетый, норковая шапка, там куртка. Ну, прилично очень выглядел. Хватает меня под руку и говорит, сейчас скорая помощь, мы сейчас подойдем к ней. Если мне не дадут то, что я хочу, ты пойдешь со мной. Моя подруга в остолбенении, не знает, что делать, куда бежать, вообще куда хвататься. И мы подходим к скорой помощи. Медсестра, наученная горьким опытом, с такими, походу, она уже общалась с такими людьми, она посылает его куда подальше. Дверь закрывается перед нашими носами, и он меня волочет в подъезд. Там оказался просто проходной двор, и я уже не знаю, что и как. Я пытаюсь ему объяснить, что у меня там семеро по лавкам дома, хоть мне 17 лет. Пытаюсь быть тоже, ну, то есть разговор был с психически больным человеком. Врач с психически больным человеком. И потом он начал соглашаться, что он никчемная личность, что ему пора завязывать с наркотиками. И единственное, что он меня попросил, чтобы я для него поймала машину. Когда я поймала машину, он меня спросил, тебя может подбросить? Я говорю, нет, спасибо, я здесь рядом живу. То есть такая ситуация была. А подруга поняла, там еще воинская часть, подруга поняла воинскую часть, и они с солдатами уже прочувствовали остальные дома. То есть я думаю, что в таких ситуациях нужно не терять рассудок и сосредотачиваться, чтобы не было агрессии с твоей стороны или плаксивости какой-то.
Очень хорошо. Спасибо большое. Вот. Есть еще такой прием интересный. Когда вот нападения какие-то, или такие еще, знаете, не совсем уверенные в себе люди, пытаются какую-то агрессию проявлять, если хотя бы элемент сомнения вы видите, а в нем, наверное, был элемент сомнения какой-то, да? Потом. Да, и вы его разглядели. Нужно сказать, меня зовут Наташа, а тебя? Это как вариант. То есть, если, почему? Потому что я для него одна из толпы. Никто. Ноль. Он просто у какой-то там безымянной жертвы пытается отобрать сумку, например. Но как только я для него Наташа, уже, знаете, у Наташи, то есть, которую он знает уже как зовут, отобрать как-то сумку, это надо совсем в себе ничего не иметь человеческого. Метод переключения, о котором мы говорили, может быть и немножко более анекдотичным, когда идет женщина, значит, народ толпой возвращается с электрички домой через кусты. Женщина одна пожилая отстает и идет одна. Подбегает, выбегает с пустыря из кустов какой-то мужик, хватает сумку и говорит, отдай сумку. Она продолжает медленно, спокойно идти, говорит, спасибо, прижимает к себе, говорит, спасибо, мужчина, свою сумку я донесу сама. Он говорит, что, не понял, что ли? Отдай сумку. Она говорит, спасибо, я справлюсь со своей ношей сама. Он такой, сумасшедший, какая-то. И, в общем, оттолкнул ее, и она пошла. Вот в этой ситуации хорошо, что остатки здравого смысла сохранились, и вы попытались с человеком общаться и разговаривать. Иногда это тоже срабатывает. Так вот, в случае с этой самой жертвой исследования показывают, что большая часть людей, 9 из 10, едут туда, куда сказали, а там уже наступает расправа. Но 9 из 10 людей не успевают подумать, что если бы его целью была расправа здесь на месте, он бы уже это сделал, значит, он не хочет это делать. Поэтому, если вы скажете, что как раз откажетесь ехать, он, скорее всего, выскочит из машины и убежит. Кричать, открывать машины, дверь и выскакивать. Все что угодно, но только не то, чего ждет этот человек. Потому что нарушение схемы ожиданий вызывает короткое замыкание, что вы как раз собирались на тот свет. Жизнь так полна страданий и тяжела. А тут он как раз. И он как раз готов эту миссию исполнить. И вообще, ну... Все что угодно, какие у вас глаза интересные. Или, например, товарищ инспектор. Ой, товарищ гаишник. Ой, мент. Ой, товарищ инспектор, да? А какие у вас глаза красивые. На самом деле, вот самое главное, например, да, с товарищем инспектором, это не развивать ту схему ожиданий, которая у него. Он же чувствует себя виноватым из-за того, что он останавливает. Надо как-то договориться и взятку взять, да еще чтобы не видели. Сейчас у них модно то в рукав, они рукав протягивают. Или говорят, вы дайте в документы положите, а документы дайте мне, я уберу. Ну что же вы так? Один раз я остановилась, я очень спешила, я поняла, что я превысила скорость, я сразу взяла 100 рублей. Ну что, что вы так, давайте, дайте документы, в документы положите, зачем же так делать? А у некоторых вообще, они меня сфотографировали, значит, я ехала на переезде, они сфотографировали, меня догнали на цифровую камеру, говорят, видите, красный свет, вы когда уже поехали, он уже загорелся. Ну что, ваша машина, да? Хорошо. Ну, а кем вы у нас работаете? И началось. Значит, в итоге, думаю, надо как-то какую-то легенду, что я бедный несчастный преподаватель. И тут же сама не сообразила, достаю свою же эту методичку и им даю. И они такие, о, посмотри. И потому что я директор, значит. Да. А я говорю, вот меня с ней все время путают. Они, ой, Наталья, и тоже Наталья, я говорю, тоже Наталья Евгеньевна, вы же видите, тут Грейс, а тут-то у меня не Грейс. Говорю, как же, они, вот, начинаются там какие-то эти метания. Я говорю, Наталья Евгеньевна, ну так что? Я говорю, 100 рублей только у меня есть с собой. Все очень скромно. И они тогда нажимают, у них там открывается между сидений. И смотрят такими святыми глазами и говорят, вы когда будете выходить, там еще одна милицейская машина. Вы, говорит, лицо грустное сделайте. Я говорю, да, и грустное, мы сказали, грустное, выходите с понурым видом. Вот, и на самом деле, вот когда с ними начинаешь разговаривать, как с людьми, почему скорость превысили? Не видела, что вы стояли. Вот, а то бы еще больше превысила, конечно. Ну, а вот понять, а может быть, даже и не превысила бы. А иногда выйдешь и говоришь, во-первых, никогда не вставайте лоб в лоб. Вот эта вот позиция, вот выйдите, я вам. Давайте лучше на Сергея покажем. Вот идите сюда. Представьте себя товарищем инспектором. Ну, во всяком случае, вы остановили меня. Вот подыграйте немножко народу. Вот вы остановили, я выхожу. Попытайтесь мне. Да, здравствуйте, товарищ инспектор.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, вот мои документы. Вот, пожалуйста, все есть. А что я нарушила?
Что, правила дорожного движения.
Ну, женщина за рулем, сами понимаете. Это, конечно, проблема, что я... Много, что... много, да, согласна. Хорошо, садитесь, пожалуйста, товарищ инспектор. Значит, в чем прикол? В том, что если я начинаю сразу априорно, о, враг, понимаешь, вымогатель, ну что там, ничего не нарушала, а где, а чего, да не видела я там этот кирпич. Или вы же тоже проехали, я за вами проехала с кирпичом. Ну, преступника догоняли, мне один сказал, а вы куда ехали? Я говорю, я чисто автоматически за вами. Они там, ахаха. Ну, вот, да. То есть не надо никогда вставать вот в эту позу врага. Надо, во-первых, сразу сбоку. То же самое. Вот когда подростки в подворотне теснят, надо сразу сбоку. Мальчики, мне страшно, проводите домой. То есть я как бы с вами, понимаете, мы вот вместе. Серьезно, то есть никогда не вставайте лоб в лоб, сразу сбоку. Сбоку. Это очень. Напишите это себе, зафиксируйте. Это сразу срабатывает. Потому что когда мы сбоку, мы вместе. Даже если вот у вас какой-то человек на ковер вызвал, значит, орет там, вот там. А вы старайтесь, как бы, чтобы вот этот крик даже не на вас шел, вот так сбоку так. Встаньте немножко хотя бы. Или, например, пришел еще один момент. Это тоже ведь ассертивность, такой элемент, умение погасить. Значит, есть сейчас такой способ зарабатывать. Интересный. Появляются фирмы, к которым можно обратиться и доказать, что тебе плохо лечили зуб, ты из-за этого врача потерял зуб, и пусть платит компенсацию $3000, и для того, чтобы клиника выплачивает. Всякое делают, все что угодно. И вот, значит, рассказывала мне врач-стоматолог, говорит, один такой человек, ему сразу говорилось, что этот зуб спасти практически невозможно, и гарантий никаких не может быть. Но он очень сильно настаивал на том, чтобы было все сделано, чтобы зуб сохранили, там очень долго его лечили, и в итоге сохранили зуб. И у него начались осложнения, воспалилась десна, и он потребовал колоссальную там компенсацию. Все было сделано по науке, все записано, там все снимки были сделаны. И вот этот человек пришел, посадили в кресло к другому доктору для того, чтобы этот доктор как бы, ну, переделай, говорит, ему все либо там вообще там. Она посмотрела, говорит, а я не возьмусь. Она директору этой клиники говорит, я не возьмусь, потому что он потом точно так же меня будет, там действительно сложный зуб, очень рисковый, я вот так, я гарантию точно не дам. То есть я сделаю, но гарантию точно не дам, не возьмусь. И он там начал высказывать, вот там я там то-то, то-то, я такой работник, мне вот важно, чтобы зубной ряд был, а вы там такие уроды. Я говорю, понять не могу. Он действительно вымогательством занимается, или это просто псих, или он реально не понимает. А ее мать научила с детства, когда она тоже стоматолог, и говорит, когда вот это вот начинается, сажаешь в кресло и говоришь, ну давай, зубик болит, ну давайте зубик мы посмотрим, ну что там с нашим зубиком, что... То есть идет... Вот когда вас так берут, вот попробуйте орать, понимаете, вот когда вот вам... Ну что вы так вот? То есть это называется прием пеногаситель. Пеногаситель. То есть ну что, да? То есть человек чем-то недоволен, а вы подходите и здравствуйте, я уже прощена там, да? И потому что есть так называемые несанкционированные прикосновения. То есть среди санкционированных прикосновений только рукопожатие существует. А среди несанкционированных, когда вот мужчины подают пальтецо, не просто подают, могут еще там примять там, тетеньки могут погладить, так это не носит у них какого-то сексуального характера, но некоторые могут себе позволить и по руке погладить, что уже после этого, понимаете, как-то выяснять что-то и кричать. То есть как только пошел какой-то малейший телесный контакт, очень трудно бывает настаивать на своем в дальнейшем. Есть такое, замечали, да? Да-да-да, кто-то пользовался? Вы пользуетесь. А-а-а, видите как? Сергей, как сгаешь?
Сгаешься, конечно, смешно иногда бывает. Например, мы превысили скорость, там, что ж такое вообще, документы ваши, вот сумасшедший штраф, а мы вдвоем у нас, меня подружка, мы вылазим, так две мартышки, вот там, сосульку хотите? Все, он тут же растерялся, вот такую.
Ну, мужчинам немножко сложнее, потому что, да, если... моральное какое-то сатисфакцию, да? А как вы это делаете?
Из каждого можно это проводить. Может, ты
Да, значит, не получается. Нет, завести не получалось ни разу.
Я получила 2 балла. За то, что я купила продукт на Владимирской улице, поставила, припарковала машину не туда. И мне сказали, я пыталась полыбаться туда-сюда, и мне сказали, вот я такие деньги не получаю, что на Владимирском рынке покупать продукты. Мне поставили 2 балла и отдали мне права. То есть я была виновата, что у меня почему-то больше денег, чем у него, а он бедный, никак не мог заработать.
Такое бывает иногда. На самом деле мотивы понятны, и один раз вот здесь вот, на вот эта дорожка маленькая, поставили кирпич, и сразу вслед за этим стояли 2 этих самых, и они со всех там, с кого 500, с кого 1000. Один мужчина стоял и читал стихи о том, что привычка свыше нам дана, замена счастью. Он был на новой Audi, я не знаю, сколько с него взяли, там ряд машин было уже. И вот тот человек, который подошел ко мне, он сказал, не удержался и спросил, сколько стоит ваша машина. И я сразу поняла, что у него нет машины, и что что он так ненавидит всех, кто ездит на машине. Просто уже сам факт, что, конечно, было печально. Я ему там наплела, что я несчастная домохозяйка, подрабатываю в фирме, а у меня как раз цветы были в багажнике, я везла. Говорю, вы понимаете, чем я занимаюсь? Я хозработник. Вот у меня 200 эти рублей, это вот на неделю буквально. А вы с меня хотите 500? И, короче, я ему дала 200 рублей, и он такой... И мне 100 рублей отдал. То есть у него есть вот все же какие-то вот эти струны. Для меня это тоже как бы... Это так унизительно, дождь, и тебя там стоят. Вот это вот... то есть как-то отыгрываться действительно надо в каких-то ситуациях. Говорят, полковника один раз поймали. Потому что они... не должны вообще стоять в таком звании, но вот он стоял и штрафовал за это, и поймали его. Бывает такое. Есть ли какие-то ситуации в жизни, когда вас обидели, унизили или что-то сказали, вы не знали, как ответить? Давайте разберем. Вы реально не знали, как ответить? Или как-то ответили, что вы собой были недовольны? Или до сих пор мучаетесь вопросом, правы вы или нет, как было лучше сделать? Кто знает такой случай? Расскажите, Сережа, у вас есть что-нибудь такое на уме? Вы всегда собой довольны, то есть то, что вы говорите?
Нет, стараюсь опускать.
Опускать и сбрасывать.
Не знаю, я зацикливаюсь, не запоминаю.
Хорошо, вот разберем очень интересную ситуацию. Значит, нужно вернуть, предположим, сотовый телефон. Вы купили сегодня. Понятно, что в сервисный центр не хотелось бы нести, потому что неисправность обнаружилась сегодня. Ну, предположим, не работает будильник в телефоне. Вот, естественно, что вы его в полотенечко не завязывали, об стеночку не били. Как бы все по-честному. Вы пришли, обнаружили, что не работает. Хотите вернуть, вас отправляют в сервисный центр. Значит, человек, который является продавцом, получил негласное указание. Денег не возвращать. Телефон назад не забирать. Всех отправлять в сервисный центр. И вот таким вот образом. Вот представьте себе эту ситуацию. Кто хочет вернуть телефон в магазин? Вы хотите вернуть телефон в магазин? Не хотите? А кому? У вас были в жизни ситуации, когда вы покупали бракованный товар, и вы тянули вот этот момент, лучше вообще там пусть лежит, чем я пойду возвращать. Вроде деньги не очень большие, но не такие уж маленькие. Настроение испорчено, и мы тянем до того момента, когда уже действительно надо в сервисный центр, чтобы тем самым избежать скандала. Бывает такое? Или что-то купили, вещь, там что-то не то, кому-то отдаем. Бывает такое. Вот зачем жизнь ставит в ситуации, когда человек покупает бракованный товар? Для того, чтобы, можете себе записать, мы научились безэмоционально проходить неприятные ситуации. Например, страховая компания не хочет вам выплачивать стоимость разбитого автомобиля, всячески тянет, хотя все справки собраны, все сфотографировано, все сделано как положено. Никаких обещанных выплат в течение 3 дней вы не получаете. Хотя все полностью было оплачено, автокаска ничего подобного. Месяц уже прошел, вам денег не выплачивают. Если вы хронически попадаете в эти ситуации, это значит, что вы не в состоянии постоять за себя, и жизнь пытается вас научить. И вот как только вы 2-3 раза отстоите свои права, будете безэмоционально это делать, или хотя бы сможете пойти на вот этот негатив, а раньше его все время избегали, жизнь перестанет вас ставить в эти ситуации и начнет учить чему-то другому. Кто у нас хочет продавцом поработать? Юля, давайте вы поработаете продавцом, идите сюда. Не ленитесь, не ленитесь, напрягитесь. А Оля, которая как раз сейчас делает вид, что она очень занята и пишет все, конспектирует, она будет как раз возвращать телефончик. Вот представьте, Юля, ваша задача любой ценой отослать. А мы будем разбирать типичные ошибки. Что вы сказали, Юля? Угу. Стоп, вот здесь пошла первая ошибка. Вот вы можете, вы пока стоите, мучитесь, вы себе можете записать. Вот Ольга сейчас отклонилась от намеченного курса, а покажите мне инструкцию. Тут может пойти разговор в другое русло вообще. А не буду я вам ничего показывать, а кто вы такая, чтобы вам что-то показывать, а инструкции такой нет, а что, если я покажу, от этого что-то изменится, а что, если она выйдет и покажет инструкцию, которая никаким... Не, да, она местная, не должна иметь никакого веса по сравнению с существующим законодательством. То есть вот существует метод заезженной пластинки. Верните мне мое мясо. Какое мясо, женщина? Вот, по чеку мясо пробито. Но я положила сумку в машину и смотрю, по чеку-то пробито, а мяса нет. А я-то здесь при чем? Я просто кассир. Я не знаю, при чем, но верните мне, пожалуйста, мое мясо. По чеку оно пробито, вот я собирала его и не обнаружила теперь в сумке. Да и вообще, в мясном отделе Мойша Шельмович работает, а я здесь при чем? Вот позовите Мойшу Шельмовича, мне все равно, кого вы позовете, кто работает в мясном отделе, но я хочу, чтобы мне вернули мое мясо, потому что оно по чеку пробито, а в сумке его нет. Нет, посмотрите, вы задерживаете всю очередь. Да, ну, дело в том, что я тоже часть этой очереди. Я хочу, чтобы меня тоже обслужили. А у меня пробито по чеку мясо, и я хочу, чтобы мое мясо было в сумке. Я отсюда не уйду и буду стоять здесь до тех пор, пока мое мясо, и так до тех пор, пока мясо... То есть, как только вы отклоняетесь, например, вы купили какой-то чай на улице, там было написано, что это мята, а там внутри не мята, и вообще там далеко вообще от мяты, коробочка от мяты, а внутри не то, то есть запах, да? И когда вы начинаете выяснять эти отношения, тетка говорит, может, вы подменили, и вы начинаете оправдываться, я не подменяла. То есть как только вы отклоняетесь от курса из серии «Верните мне мои деньги, я буду стоять здесь до тех пор, пока вы не отдадите мне деньги, иначе вы за сегодня ничего не продадите». Это отклонение от курса. Она еще может, или по поводу сдачи спора, она может сказать, посмотрите у себя в кошельке получше. И если вы только полезли в кошелек, она сбила у вас уже с... А вы всем рассказываете, не мне, всем рассказывайте.
Собираюсь лететь по этому билету. Говорю, моя компания, она, то есть, не дает права менять, сдавать вообще. что он там устроил такое, он орал там, то есть, я не знаю, что он там только не делал, в итоге пришлось ему возвращать деньги, чтобы он ушел.
Вернули, вернули, да, вы видите как, да? То есть вот этот, запишите себе метод заезженной пластинки, а вы стойте мучитесь, метод заезженной пластинки. Вы, когда настаиваете на своем, вы должны четко гнуть линию, отдайте мне мое мясо, и все. На самом-то, это условно говоря, понимаете, это даже более того, да, можно даже вынудить, чтобы она пошла, даже это мясо отрезала и вернула. Так, речь-то идет о том, что некоторым людям не хватает вот этой жизненной силы под названием упорство. Говорят, наглость – второе счастье. Для некоторых – единственное и первое. И поскольку мир нагл, мы должны иметь некое оружие против этого всего. Пусть. До этого... Под какие подмышки? Сейчас это мы обсудим все. Продолжайте. Вам нужны деньги. Телефон. Как же нет? Кто выиграл здесь? Здесь выиграла Юля, потому что закончилось на том, что хорошо, стойте. Садитесь, граждане. А? Юля свое мясо получила. А, ну, хочу вам сказать, что в моей жизни была такая ситуация, когда в Старике Хоттабыче, вот этот гипермаркет рядом с Пионерской есть, я купила телефон, не особо дорогой, там за 2000 рублей, офисный телефон Panasonic. Он не работал в первый же день. Я не знаю, что там было. Мы, как положено, зарядили аккумулятор, подключили, пришел телефонный мастер и сказал, что сдохло что-то внутри, уже ничего не сделать. И был такой аншлаг, что мне просто заехать в этот Старик Хоттабыч было ну никак нельзя. И прошло больше, чем 2 недели, прошло 3 недели. И тут я подумала, а с какого пирога? В конце концов, люди видели, что он не работал. Я не вру там... Поеду-ка я поговорю. И вот я когда принесла этот телефон, я сказала, что он не работал в первые же сутки, но мне некогда было приехать. В подтверждение своей великой занятости я дала визитную карточку, объяснила, кто я, чем я занимаюсь. И сказала, что я не считаю нормальным, меня отправили в сервисный центр, что да, 2 недели прошли, но я не считаю нормальным, я же не в ларьке купила, что я через 3 недели должна нести Panasonic в сервисный центр. Вы вдумайтесь по логике в это нормальное ли дело, люди? А люди-то ходят, телефончики выбирают, люди-то смотрят, а продавцы-то со мной занимаются, а они-то на проценте сидят. И я им говорю, мальчики, мне все равно, вы поменяете на полноценный аппарат сегодня, другого цвета, все равно какого, либо отдадите назад деньги, потому что у меня испорчено настроение, я вообще больше ничего не хочу покупать. Если нет, говорю, буду стоять здесь и рассказывать о том, какую некачественную продукцию вы продаете. А мне говорят, а мы охрану позовем. Я говорю, зовите, неприкосновенность личности, мое конституциональное святое право, свобода слова, данное Михаилом Сергеевичем Горбачевым. К тому же, я люблю еще статейки пописывать в различные газеты. И представляете себе, если я напишу, а плюс скажу вашему начальству, что я его, что вас, я вот у вас, я вижу, написано Александр, продавец, он работает 15 числа, вы работали, и вы ему об этом не сказали, что я его звала. А что с вами будет? Он куда-то скрылся, вышел человек постарше. Вышел, знаете, так это, если вы будете здесь себя так вести, мы охрану позовем. Я говорю, позовите охрану, пожалуйста. Но дело в том, что я на принцип пойду. Я листовки у входа буду раздавать о том, что вы не продукцию некачественную продаете. Говорю, это ненормально. И началась песня опять по типу вот этого «Отдайте мне мое мясо», что 3 недели прошло, но это ненормально. То, что я должна через 3 недели внести в сервисный центр, к тому же у меня есть свидетели, что в первый же день телефон не работал. Мужчина немного оробел. И сказал, что человек... Я говорю, позовите мне директора. Он сказал, я могу его позвать, но он скажет то же самое. Я почувствовала нотки неуверенности в его голосе. и сказала, как вам кажется, от чего меньше убыток? От того, что вы мне вернете 2000 рублей, или от того, что я здесь буду стоять и портить вам продажи? Посмотрите, говорю, у вас тут в зале на $1 000 000 оборудование находится. Он подумал, сказал, что я сумасшедшая. Я дала ему визитную карточку, говорю, отнесите директору, скажите, что я его внизу жду и очень с большим нетерпением, потому что мне нужен другой телефон. Вышел человек, все это выслушал, посмотрел на меня, ни слова не сказав, нахмурил брови, сказал, устроит серебряного цвета? И говорю, да, конечно, только надо проверить, все нормально, чтобы работало. Сбагрив это барахло, я взяла нормальный телефон и... Я вам честно скажу, с чувством глубокого удовлетворения я направилась к машине. Потому что я выиграла эту ситуацию. Всякий раз, когда мы понимаем, что мы не позволили с собой поступить так-то и так-то, на меня пытались давить. Причем это уже даже принцип. Никто из этих людей в отдельности не терял из-за того, что гипермаркет вернет покупателю 2000 рублей. Но у них уже какой-то принцип такой вот. Я даже не знаю, что это такое. И я считаю, что это полезная ситуация. Запишите себе, всякий раз, когда мы подчиняемся ситуации, мы ощущаем себя песчинкой. А когда мы выигрываем ситуацию, то мы чувствуем, что мы влияем на этот мир. И когда Карнеги проповедует то, что надо жениться на старухе, 5 раз в минуту называть ее по имени, говорить, моя дорогая, любовь ненаглядная, и планировать, как лучше составить брачный контракт, вот тогда любовь и придет, и крыльями замашет, и будет полное счастье и кайф на старости, когда она умрет, ты будешь в ее доме греть ноги у камина, то это как-то, в общем, что-то не то, это что-то противоестественное. Когда человек прогибается под мир, то он чувствует, что он песчинка. И как говорил Бернард Шоу, разумный человек меняется под окружающий мир, а неразумный человек меняет окружающий мир под себя. И не надо меняться под нелюбимую жену-старуху, а надо менять себя, чтобы что-то вообще менялось в твоей жизни. И поэтому прогресс общества с точки зрения Бернарда Шоу заключается... зависит от людей неразумных, то есть от тех, которые меняют окружающий мир под себя. Им что-то не понравилось сидя есть, они теперь решили со стола есть. Они не захотели в темное время суток спать ложиться, изобрели лампочку и так далее. То есть если вы влияете на мир, у вас ощущение, ваша самооценка растет. Вы чувствуете, что вы можете что-то и представляете из себя что-то. Но когда же мы лапки сложили и смирились один разочек, то здесь нас обидели, тут нам не заплатили, здесь мы не смогли возражать, тут нам бракованный диктофон продали. И все. И я тогда чувствую, что я вообще ничего не значу. Кто я? Что? Я ничего не значу, ничего не могу. И я сижу под этим колпаком и всего боюсь. Да ничего подобного. Это очень важно. Поэтому отдайте мне мое мясо. Оно же мое? Ну так отдайте же его. Деньги заплачены? Заплачены. Panasonic? Panasonic. Не работает? Не работает. Верните мне мои деньги. А не то. И на самом деле берут опять же на испуг. Основная кнопка всех манипуляций – это страх. Охрану позовем. Выведем вас отсюда. Вторая ситуация со мной случилась с диктофоном с цифровым в Эльдорадо. Красивый, дорогой, все как надо. Леша у меня профессиональный звукооператор. И мы посмотрели, хуже была запись, чем на пленочном, в 10 раз. И все вот так вот говорила. Здравствуйте, я Наталья Грейс. Мы и так, и сяк. Я, короче говоря, с этим думаю, ну все ж в порядке, мы ж только вчера купили, вот эти самые все. Пусть мой секретарь отвезет, Алису отправила, а мне такая девочка была, наивные глаза, веснушки такая, ну детский сад просто. Алиса туда поехала, звонит оттуда в слезах, Наталья Евгеньевна, меня здесь, короче, посылают. И говорят, денег вы не получите, можете на эти же самые деньги взять другой товар, в лучшем случае. Такой же, например, диктофон. Я поговорила с администратором, не сдержалась, повысила голос на него, накричала, он бросил трубку и сказал, что денег не вернет. Стали разбираться, выясняется, что по поводу Эльдорадо. Инструкции практически все переведены, если 50 листов, там 2-3 листочка и все. то есть на русский язык, инструкция где-то на ксероксе чуть не в подвале сделана. Сертификатов нет. Сделана половина все это в Китае, непонятно где, может быть, вообще в ближайшем подвале. Там действительно очень много бракованной продукции. При этом они быстренько там выдают чек и говорят, если в течение 2 недель обнаружится дефект, придете. А что придете? И вот я видела, я уже потом туда приехала. Бабушка привезла, значит, с кем-то договорилась, стиральную машину. Стиральная машина вот так по полу прыгает. Я говорю, а что ты, старый, хотел за 11? Надо было брать за 17. И бабушку под белые рученьки, ее охрана вместе с этой машиной на улицу. И там стоят такие прокачанные молодые люди, быстренько упаковывают. Фактически товар даже не проверяют. Некоторые люди, там 2-3 из 10, проверьте мне товар, чтобы хоть более-менее как-то работал. На поток. И с другой стороны там возврат идет. А людям деньги не возвращают, с ними там уже разговаривают. Это называются специалисты по разговорному жанру. Денег не выплачиваем, берите товар на такую же стоимость, уходите отсюда. Меня это очень ситуация задела. К поездке я подготовилась следующим образом. Я позвонила, выяснила, кто секретарь директора, как зовут директора этого конкретного этого всего. Мне не сказали, но я сказала, предупредите, в 3 часа приедет комиссия по правам потребителей, чтобы был в 3 часа на месте. Из Смольного звонят, подъедем сегодня. То есть я его заставила переживать. Было 12 часов дня. Естественно, она сказала. Я заставила его в нервике кучу сил потерять до 3 часов. К 3 часам пришла, я взяла на подмогу нескольких людей, потому что на всех охрану не вызовешь. Это уже было принципиально. И напечатала такое письмо директору. Там, уважаемый директор, там, мной такой-то куплен, такой-то диктофон. Прикалываю, значит, чек, диктофон в наличии, такой-то дефект, не работает. Требую немедленно вернуть мои деньги. В случае, если вы это не сделаете, я даю вам 5 минут на эти размышления. Если вы этого не сделаете, я буду ходить по магазину и раздавать листовки о том, какую вы некачественную продукцию раздаете. На принтере мы сделали некоторое количество листовок, я приколола образец. Подхожу к кассирше, говорю, отнесите директору. Она посмотрела и говорит, не понесу. Я говорю, а теперь на минуту включите творческое воображение и представьте себе, записала, как ее зовут, что я ему скажу, когда я уже начну раздавать, и он выйдет в шоке, выбежит. А я скажу, что я вас просила отнести ему и уладить это, а вы не отнесли. Как вы думаете, ваша судьба после этого? Она встала и пошла. Через 3 минуты мне сказали, извините, пожалуйста, Наталья Евгеньевна. Все. Вот ваши деньги, вот подойдите к кассиру, номер 3, сейчас все, извините, все, давайте диктофончик. Даже проверять ничего не стали. То есть они уже знали, что он бракованный. Знали и положили на полки. Вся эта партия была бракованная, это уже я позже выяснила. И вы знаете, меня просто колотило. Но когда я вышла, я сказала «yes», потому что мы их дожали. Потому что это действительно было классно, потому что я видела вот эту вот всю громаду. Это долбанное, не побоимся этого слова, Эльдорадо и я, стоящая под дождем. Потому что надо безжалостно бороться с проявлениями уродства в нашей жизни. И это неправильно, оставлять это вот так вот на самотек. Это очень неправильно. Еще один пример. Перед перерывом, так и быть, вам расскажу. В гостином дворе, в отделе «Кросс» решила купить себе ручку с тушью, чтобы с пафосом подписывать книги. Купила, посмотрела, расплатилась. Мне поставили туда картридж, я зарядила ее. И буквально недалеко отхожу, поехала на эскалаторе. И смотрю, решила достать, посмотреть. Царапина на корпусе, мелочь, но мне, думаю, нет, надо поехать поменять. Причем не на колпачке, а на корпусе. Возвращаюсь и говорю, я хочу поменять царапины на корпусе. Титановый корпус, ну, как бы, я говорю, же и гвозди не забивала, я хочу поменять. Она говорит мне, вот если бы вы чернила не заправляли, я бы поменяла. Я говорю, простите, вообще пожизненная гарантия на корпус, что это такое, я не заправляла. Я только это сейчас заметила. И ее спрашиваю, а давайте, я говорю, куплю за 80 рублей пустой картридж. Мы же перебирали, смотрели, там поставлю, а ручку поменяем. Говорю, у вас есть картриджи? Она, нету, они кончились. То есть она сказала, нету, еще до того, как она заметила, что они на прилавке лежат. А я говорю, как же нет, вот они на прилавке. Она, а это от этой ручки, это последние, это вот от этой я не могу вот так взять и туда поставить. И тут меня уже разобрал псих. Я не за 3 рубля ручку купила, она там стоила 3,5 тысячи. Я говорю, все, говорю, я вам дарю и эту ручку. Дала ей и чек, говорю, ручка, вам коробочка, подарите деткам на день рождения, вот чек. Всего вам хорошего, говорю, чтобы этот день вам запомнился, потому что стыдно себя так вести, блин. И пошла. Пошла, проходит, и вспоминаю, проходит неделя. То есть я так думаю, прекрасно. А с какого пирога? Я остыла, думаю, а с какого пирога я ей подарила эту ручку? Я думаю, ну-ка дай-ка я ее назад заберу. А, да, я пошла туда и говорю, люди, я тут неделю на... Я говорю, ручка, где она? Я говорю, я оставила. Там та же продавщица была. Она, вот она там что-то, мы там ее куда-то... Я говорю, куда вы ее дели? Должен быть отказной товар там, где записывают. Пойдемте туда. Она меня отвела, там эту ручку уже кто-то взял, где-то что-то расписались, куда-то отнесли в другой кабинет, уже кто-то... Я говорю, а, прекрасненько. То есть не дождалась меня. Я говорю, ищите, говорю, мою ручку. Короче говоря, кто-то ее нехотя отдал. Я расписалась, что я забрала ее. И, знаете, эта женщина мне сказала... Простите меня, пожалуйста. Я, говорит, хочу вам ручку эту поменять. Я говорю, а почему вы сразу не поменяли? Она молчит. Ну, мы идем к ее этому самому прилавку. Я говорю, да вот уже типа кассу было скоро сдавать, вечер закрываться. И картриджи, я говорю, ну как же, вот, ну понимаете. Ну, вот. И она говорит, ну вот я потом целую неделю, говорит, мне так совестно было. Говорит, я стала извиняться, я отнесла-то туда, это они сами там ее уже потом куда-то. Я-то отнесла. Мол, то есть вот все-таки заделаю за живой. И я так думаю, что иногда нам кажется, мы себя неправильно ведем, но надо хоть что-то делать, и ситуация сдвигается с мертвой точки. Потому что всю эту неделю тетке было стыдно, что она меня вот так вот опустила, и она мне ручку поменяла. Да, пусть вот такой ценой, но она это запомнила навсегда. И я думаю, что она будет по-другому обслуживать посетителей. Потому что это очень важно. Это очень важно. Вот. А ручка это мне, конечно, хотя я ее поменяла, эмоционально мне уже было. Я ее подарила, потому что я не хотела помнить об этом товаре. Купила потом другую такую же в этом отделе. Вот и все. Это очень важно. Очень важно. То есть эти ситуации надо научиться проходить. Это мое убеждение. Когда мы избегаем, мы чувствуем, мы не можем на это повлиять. Сейчас сделаем перерыв, чай, кофе потанцуем. 15 минут медитации. Потом продолжим.
Thank you.
у Аллы Борисовны Пугачевой, я начала говорить, очень высокий уровень ассертивности. Кстати, это одна из самых любимых и популярных исполнительниц. То есть, если вы были на ее концертах, как народ жаждет вот, посмотреть поближе в глаза, схватить за какую-нибудь часть тела, и она потом говорит, вот, никуда не девается это все. Вот как бы ее не обсуждали, что у нее там ноги иксообразные, что они такие розедокие, как же она в короткой юбке выперлась. Я говорю, так а чего ж вы сидите, смотрите-то? Вы же радуетесь, вы же удовольствие получаете, наслаждаетесь. Значит, насколько вот человек ассертивно себя ведет, это мое, и как я себя чувствую, как я себя вижу, так я буду проявляться. И мы ее воспринимаем именно такой органичной. И как ни удивительно, говорят, возраст женщины – это возраст мужчины, который находится рядом с ней. Посмотрите, рядом с ней какие мужчины находятся постоянно. Хорошо, ну... Вот есть еще какие-то ситуации, в которых вы действительно в растерянности? Вы не знаете, что делать? А вот, например, что? А вот кто это обычно говорит? А, ноги как... Вот эти прекрасные фразы, да, ой... Слушай, ну этот пиджак прям создан для тебя. Он идеально скрывает недостатки твоей фигуры. Отсутствие плеч, пивной животик и толстую попу, да? Ой, а у тебя-то ноги как шасси. Зачем тебе эта юбка-то, глянь? Это же вообще дырка-то между ног. Ой, идет, помочь-то нечем. А вот эти вот фразы, да, они очень прилипают. И мы, каждый из нас помнит что-нибудь эдакое, когда прокомментировали наши уши, руки, ноги, носы, глаза, спины, там еще что-нибудь, что вот оно не такое. Есть одна поговорка еврейская, тоже мудрость, не отвечай глупцу на глупость его, чтобы не уподобиться ему, но отвечай глупцу на глупость его, чтобы он в своих глазах не остался умным. Вот это очень важно, то есть нужно... Действительно, иногда сказать и поставить человека на место. Как вы отвечаете в этих ситуациях обычно? Вы промолчали, покраснели? Или что? Или долго переживали потом? Вот у нас здесь занимались сотрудники радио «Шансон». Казалось бы, не должны быть робкого десятка, там одна достаточно видная женщина такая была, интересная, и говорит, сидим в кругу среди приятелей, и, значит, один там человек, мужчина спрашивает, и говорит, не замужем? Я говорю, думаю, что он спрашивает, может, познакомиться хочет или как-то там что-то. А я такой интересный, говорит, я так обрадовалась, говорю, нет, а он такой, а я знаю почему. Она говорит, а я такая, почему? Она говорит, а потому что ты страшная. И что-то там еще такое. И она говорит, и говорит, я настолько растерялась, я не знала, что сказать. Просто не знала. И что-то там начала бормотать, лепетать, что-то как-то хохмить. Но уже, говорит, все, был вечер испорчен. Меня, говорит, убило то, что никто не заступился. И вот, говорит, что в этой ситуации ответите? Вот ваша версия. Значит, здесь красота, дело тонкое, Петруха, не всем понятно, да, не для средних умов, да, недоступно для... А это, вот смотрите, когда вы реагируете по типу «некрасивых женщин не бывает», это оправдание. То есть нас спровоцировали оправдываться. Сергей, вот ваша версия. Что могла бы, вот как вам кажется, вот мужчина, который такое сказал, вот что им могло двигать? Ну, как бы, это женская версия, а мужская версия? Ну, как вам кажется, что за типаж мог такое сказать? Ну, вообще, как бы, нормальные мужики такое говорят, нет? Нет, то есть какой-то глубочайший у человека комплекс, возможно, да? Здесь... Работают два приема. Вот когда вас унизили, именно там, скажем, задев за живое, как мужчину или как женщину. Что всегда вот эти вот половые моменты еще от лиц противоположного пола, это очень болезненно бывает в любом возрасте. Первое. Метод абсурдизации высказывания. Метод абсурдизации высказывания. От слова абсурд. Ты знаешь, в наши дни так редко встретишь галантного, мужественного мужчину. И я так рада, что он передо мной. То есть мы говорим не то, что должно быть как реплика. Например, да, кассирша вам говорит там что-нибудь такое грубое и хамское. Еще говорит, давайте поторапливайтесь, очередь задерживайтесь, копайтесь здесь. Что, с перепоя, что ли, пришла, тормози здесь. А можно сказать, огромное вам спасибо за такое вежливое, за такое галантное обслуживание. Так редко в наши дни встретишь что-то положительное, услышишь доброе слово. Спасибо вам большое. То есть это метод абсурдизации. А второй метод – это метод бесконечного уточнения. Ну и скажи, пожалуйста, в чем же я так страшна? Давай-ка я запишу, что лучше с твоей точки зрения изменить, что не так, что посоветуешь сделать? И человек начинает что-то говорить, вы детализируете, приводя это вообще в абсурд. То есть вы не даете понять, что вы извлены, обижены, вы спокойны, с легкой улыбкой, без таких каких-то стероидных ноток, детализируете, что сделать. Дело ли в прическе, или дело в юбке, или дело в фигуре, или еще. И наступает момент, когда заканчивается последнее возражение. Есть ли еще какие-то причины, по которым вы не хотите работать с нашей фирмой? Ой, вы знаете, вот у вас вроде и хороший хлеб, но такой дорогой. То есть, а сколько дорогой? 20 рублей это дорого? А сколько недорого? Ну, я не знаю, сколько. Ну, 15. То есть вы хотите сказать, что если хлеб будет по 15, то вы его возьмете, целый вагон. Нет, ну знаете, у вас еще упаковка. А что упаковка? Ну, такая какая-то упаковка, она неплотно прилегает, еще не успели продать, уже засох. То есть вы... А какая должна быть упаковка? А вот там такая. То есть вы хотите сказать, что если хлеб будет по 15, и вот в такой упаковке, то вы готовы взять вагон. Ой, ну вообще, ваша вот эта вот директриса, которая, она меня достала до печени. И когда она пришла, она и вообще... И мы с ней старые враги. На самом деле, то есть наступает... Либо проявление истинных чувств, почему человек не хочет брать хлебушек-то, да? Либо заканчивается последний аргумент, человек понимает, что он уже повелся на игру. В 70% случаев, когда идут вот такие вещи унизительные, помогает прекрасный вопрос, сказанный с пафосом. С какой целью вы сейчас это сказали? Наталья, вы для чего это сказали? Сергей, вы зачем сейчас об этом говорите? Как один у меня товарищ на бесплатном семинаре сидел, пришел, мужчина бесплатно, значит, все тут бабушки, пенсионеры, все собрались, молодые люди, студенты, и вот он, значит, сидит, а ничего вы нового не говорите, а я все знаю, это я все в книжках читал, и чё? Я говорю, да, конечно, вы такой умный, просвещенный, конечно, вы читали, вы все знаете, ничего нового не говорю, только расставляю некоторые акценты. Нет, а зачем вот ничего нового, а зачем тогда вот вообще этот семинар? Я говорю, ну не все же такие умные, как вы, но вот вам, а другим полезно. Нет, я ничего нового не узнал, одни только американские идеи. Я говорю, вы это зачем сказали? Зачем? Ну, чтобы сказать, что вот... И он уже начинает объяснять, что сам свои действия оправдывать, то есть это уже под мою дудку дуть. В 70% случаев, когда сказать нечего, задавайте вопрос, с какой целью вы это говорите. О, и тебе не помогло то прекрасное средство от прыщей, которое тебе на прошлой неделе давала? И это, конечно, в присутствии зрителей. А какая блузочка прекрасная, глянь, старые занавески сшиты, а так и не видно. А стрижка, как удачно постриглась, волосы-то жидкие, а с этой стрижкой не видно. Где постриглась-то? Вот в этих ситуациях как раз идеальная форма реакции. Ты для чего это сказал? Еще в каких ситуациях я ответила на вопрос? Или... Спасибо. Важно ведь задать вопрос. И человек, если сам... Вот это еще один из излюбленных приемов манипуляторов. Оказывается, что манипуляторы очень любят задавать вопросы, в принципе. Вот смотрите, что происходит с вашей психикой. У вас есть дети? Сколько у вас доход? О чем вы сейчас думаете? Лена, я вам нравлюсь? В голове вопрос прозвучал, уже ответ сам возникает, и он у нас просится наружу. То есть мы хотим сказать, и манипуляторы очень часто работают вот по этому принципу. Они задают вопросы. А вы вообще у себя в карманах хорошо проверили? Я вам сдачу дал. Вы проверяли у себя в карманах? И у вас возникает в голове реакция, а проверяла ли я? Да, я проверяла. И мы начинаем вестись на их линию. Запишите себе, что вопрос вовсе не подражает. Вот Сергей, кстати, не подвержен таким вот ходам манипулятивным. Я его спрашиваю, чем ваша фирма занимается? Он говорит, ну да, работаем скромно. А чем? Да, такими обычными вещами. Там, как бы, да. А я говорю, ну какими, ну вот что, вот чем занимается? Визитка есть? Он говорит, да зачем мне визитка? То есть сам по себе вопрос, это не значит, что вы на него должны отвечать. Один из вариантов реакции на вопрос, это просто смотреть и улыбаться. Можно еще сказать комплимент вопросу. Тоже прием. Запишите себе. Хороший вопрос. Умный вопрос. Первый раз такой. А в каком году родился Александр Македонский? Вас спрашивают. Вы доклад делаете, не владеете каким-то вопросом. Вы там, значит, про то, как вот какие компоненты выпечки хлеба, а вас спрашивают, а сколько живут дрожжи? Вот дрожжи. Сколько они живут вообще? А вы вроде как докладчик. И что сказать? Скажите, пожалуйста, а вы знаете сами? Переадресация вопроса, техника переадресации. Вы сами знаете? Это надо доброжелательно сказать. Сами-то вы знаете? Это не так, конечно. Ты чувиха вообще, ты сама-то знаешь. Вы знаете вообще, хотел сказать, в каком году дрожжи родились? Сколько? А? Какой у вас национальности? Да, я еврей и горжусь этим. Нет, можно сказать, да, я еврей, и это часть моей личности. Так вот, вы сами знаете, сколько времени дрожжи вообще живут? Знаю. А тогда зачем спросили? А если скажет, не знаю, то скажет, тут мы с вами единомышленники, завтра посмотрим в интернете. Вот этот метод переадресации вопроса очень хорошо работает. Опять же, есть еще одно интересное наблюдение. Если вы, например, что-то говорите группе людей, они вокруг вас кучкуются полукругом, например, ну, сидят, слушают, а вы вот здесь, то они уже по отношению к вам, как, ну, как противостояние определенное, между вами существует такая незримая баррикада. Если кто-то из них один вас клюнул, ну, что-то сказал там такое, может, не самое приятное, и вы начали, да ты там вообще, да... Они все начнут вас клевать, потому что они вместе, а вы клюнули одного из них. Представьте себе, заседание Мэри Кей, и какая-нибудь одна гражданка выйдет и скажет, да что вам конкретно, все сидят, а я вам говорю, вот вы мне продали автозагар, а я намазалась, и что вы думаете, мало того, что палеными перьями пахло, так еще и загара никакого, одни пятна желтые пошли. И что начнут все? Да вы не так делали. Надо было скраб вначале сделать. У кого, как вы вообще... И начнется. То есть они все. Поэтому, если вас клюнул один из общества, надо, этот прием называется, прикинуться белым и пушистым. Ой, да, что? Вы начинаете крыльями махать. И тогда эти все люди начнут клевать его. Замолчи, дай послушать. Помните, что когда вы один выходите и сидят люди, они вас воспринимают как немножко на бойцовском таком ринге. Очень хороший способ выхода из ситуации – это юмор, гротеск, преувеличение. Опоздали? Ну, только нелюбимые женщины не опаздывают. Вроде как, да? Хорошо. Вот наверняка у Сергея с юмором хорошо. Да? Можете какими-то такими ситуациями так разруливать как-то? Наверняка же можете. Я никогда не забуду, идем с приятельницей, она поссорилась с мужем. Идет злобная, а он энергетики, у нее масса. Вот, блин, вообще там идет. А во дворе темно, значит, в Озерках в одном доме жили. Она, значит, идем ко мне, значит, наискосок. А там и какие-то звуки, значит, в бачках, там кто-то роется. И выходит, значит, из бачков такой бомж такой... Да не сердись, не сердись! И она просто засмеялась, и у нее реальная релаксация наступила. На самом деле, то есть, если есть возможность, хотя бы малейшая, перевести вот это все в шутку, это очень сразу убирает всякий накал. И есть еще один ход, называется, это я отключу, чтобы не записалось.